Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем говорить мы об одном из крупнейших литературных деятелей XIX века, дворянине, поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Ну, а всего в недолгой жизни Лермонтова, насколько известно, было 3 состоявшихся дуэли, да? 3 и 4 намеченных.
Да. Ну, на фоне Пушкина это немного.
Это немного, да.
Но ведь самый...
Но через эти дуэли, эти дуэли были естественным ходом событий или тоже, а некоторые из них тоже тот самый поиск?
Поиск.
Под пулю.
Поиск под пулю. Ну, с Барантом это четко. Вот, либо под пулю, либо просто идя... Вы знаете, насчет под пулю. Вот я вам приведу один поразительный совершенно факт. Вот последняя роковая дуэль. Mm-hmm. Ведь он съездил в Россию, побывал, дали ему отпуск. Он до этого...
Вы имеете в виду с Мартыновым?
С Мартыновым, да. Он возвращался из России. Дурные предчувствия.
Да.
Тем не менее, заехал в Пятигорск, повстречал Мартынова, они сокурсники по школе гвардейских подпрапорщиков, знали друг друга чуть ли не с юности. Вот. И дальше все сойдутся на том, что вот как герои нашего времени, Печорин это Лермонтов это Печорин, Мартынов это Грушницкий.
Да.
Практически, я вам сейчас вообще скажу больше, литературоведы, но мы потом, когда доберемся, будем говорить, что Печорин — это Лермонтов за вычетом поэзии. Так mm-hmm. же, как Онегин — это Пушкин за вычетом поэзии. Вот. Очень хорошо сравнить эти два образа, чтобы понять, насколько сменилась эпоха.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Мы к этому еще вернемся. То есть Мартынов — это вот типаж Грушницкого. И известно, что Мартынов расфуфыривался перед дамами, одеваясь в кавказскую форму, под чеченца, вызывая смех, он был довольно нелеп, и Лермонтов на этом его просто троллил.
Да, да.
При женщинах троллил, Мартынов лез на стенку, Лермонтова это забавляло, то есть Лермонтов раскручивал
Да. Вот это и послужило, язвительность лермонтовская.
А потом ведь совсем, а потом самое интересное, как во что это вылилось, ведь Мартынов пришел к Лермонтову. Лермонтов, кстати, жил в это время в Пятигорске, снимал казачий дом, он хорошо сохранился, сейчас там музей, вот. В нем всегда очень жутковато пребывать, потому что, во-первых, такая мирная обстановка, откуда он пошел на свою последнюю дуэль. А, кстати, идти там 2 остановки сейчас. Место гибели Лермонтова находится в самом, прямо вот у подножья горы Машук. Рядышком находится лингвистический университет, рядом находится... Это вообще прямо вот тут все под... Это город-то, господи, Гулькин нос. Так вот, и Мартынов к нему пришел, возмущенный, говорит, слушай, говорит, Мишка, говорит, ну, слушай, я говорит, сколько тебе уже можно просить, чтобы ты меня не компрометировал перед дамами? Вот что было.
Да.
Я, говорит, уже не знаю, я, говорит, вообще, говорит, просто вот я не знаю, что с тобой сделаю. Лермонтов говорит, а что с тобой сделать? Я говорю, вызывай меня на дуэль. Я, говорит, все, но ничего иначе делать не буду. Вот говорил тебе гадости, буду говорить. Хочешь на дуэль?
Вот давай. Что это? Вот это явное, целенаправленное какое-то,
но да? Но ведь самое потрясающее, что когда Лермонтов поехал на дуэль, он своему секунданту Столыпину...
То есть тот вызвал его все-таки?
Ну да, а у того уже никакого варианта не было, это уже потеря лица.
Ну да.
Все. И Лермонтов, то есть Лермонтов его просто заставил вызвать себя на дуэль. Да. Поехали. И по дороге, когда они ехали, Лермонтов был в прекрасном настроении. И он своему секунданту Столыпину, кстати, из того самого рода Столыпиных, дальние родственники, по какой-то там седьмой воде на киселе, он рассказывал о своих творческих планах. Что у него...
Лермонтов.
Сейчас, да, что у него замысел большого романа.
Да-да-да.
То есть, понимаете, это вот тот же самый случай оставил большую загадку, вот как по поводу Петра Ильича Чайковского. Есть такой хрестоматийный вариант, что он написал трагическую шестую симфонию, потом демонстративно выпил стакан сырой воды в разгар эпидемии холеры, замаскированный суицид. Ага. Но при этом забывают, что последним сочинением Чайковского был третий фортепианный концерт, абсолютно мажорный. То есть никаких кладбищенских мотивов как бы у него в этот момент не было. И вот Лермонтов пошел на эту дуэль.
Вот это, кстати, случается, да, перед, как бы, да, так сказать, да. Да, в этот момент вдруг настроение, вдруг да. Какой-то позитив.
Так и самое интересное, Лермонтов прекрасно знал, что Мартынов в воздух стрелять права не имеет. Mm-hmm. Вот знаете, в Мартынова... Не обвинял только ленивый, что Лермонтов выстрелил в воздух, а Мартынов стрелял на поражение. А дуэльный кодекс запрещал человеку, который вызвал на дуэль, стрелять мимо.
Мимо.
Вот. То есть он должен был, причем, ну, это уже фантасмагория, это знаменито, что он так долго целился, что секунданты ему сказали: или стреляйте, или уходите.
Да, да, да.
И пуля прошла через сердце легкую эпочку. Каким-то до сих пор, кстати, породило конспирологические версии, что да, да. В кустах сидел стрелок и стрелял откуда-то отдельно. Конспирологическая версия, да, да, да. Потому что она, скорее всего, несостоятельна, но дело в том, что пуля прошла так казуистически, каждое отдельное попадание было бы смертельным. Тут все три.
Ну, понятно, все три. Моментальное.
Моментально. Вот. Это вообще, то есть здесь вот такая жизнь и такой вот кровавый восклицательный знак на финале. А еще раз говорю, что...
Да.
А вот теперь должна возникнуть тема Кавказа. Мы сейчас, скорее всего, чуть-чуть, вот уже мы...
Да.
Да, мы таки поговорим, потому что мы будем продолжать
говорить
нашу встречу.
Говорить, да. На следующий раз, потому что вот. Это отдельно. И о великом произведении, я думаю, мы посвятим тоже отдельную. Вот и Кавказ, и герой нашего времени.
Конечно.
Мы посвятим.
Но надо просто передачу. Сейчас напоследок сказать следующее. Да. Дело в том, что вот этот поворот событий, ссылка на Кавказ, это, возможно, самый позитивный момент за всю биографию Лермонтова, потому что его отправили романтика в романтическое место, ему дали, как ни парадоксально, свободу. Вот свободным он был на Кавказе. Даже когда он был поручиком Тенгинского пехотного полка, тем более я уже говорил, что он там действовал фактически автономно. Кстати, начальство закрывало глаза. Почему закрывало? Да потому что все уже прекрасно знали, кто он. Понимаете? Вот. И вот он ведь прямо напишет, чтобы вечно вас вспомнить, о южные горы, здесь надо быть раз.
Да.
То есть он здесь нашел духовную родину.
Да.
Вот это пора, он человек с шотландскими корнями, попав на Кавказ, он просто ныряет в эту обстановку, и кстати, ну, до него на Кавказе были писатели, скажем, Бестужев-Марлинский, вот, но Лермонтов просто открывает для себя и для русской поэзии вот этот край, причем как он его открывает. Очень интересно, на мой взгляд, об этом писала Новодворская. Лермонтов формально воевал на русской стороне. При этом все его стихи о Кавказе, все его произведения – это практически декларация с той стороны. Вот богат и славен тот аул, там, знаете,
да,
и
да,
так
да,
далее.
Да.
Вот. Кстати, интересный факт. Горская интеллигенция, которая стала формироваться в XIX веке, вот, а у нас вообще потом об этом, наверное, будет интересная тема, но появится Коста Хетагуров, к примеру, там появится, ну, я уже не говорю про грузин. Грузины воевали на той же стороне, что и русские, но это немножко другой подход.
Да.
Вот они все сразу Лермонтова признали своим. Причем это совершенно не противоречило тому, что, знаете, очень тоже точно определила вот та же Валерия Ильинична. Обмен пулями – это нормальное мужское дело.
Да.
Нормальное. А я вспоминаю историю, которая была в годы Кавказской войны. На рынке подрались казаки с чеченцами. В драку включились солдаты пехотного полка, присланного из Центральной России. Казаки и чеченцы тут же объединились и набили морду солдатам. Ну, начальство разбирается, вызвали казаков и говорит: вы что, с ума сошли? Говорит, своих-то бить. Ответ казаков: всех отправил в нокаут. Они сказали: какие свои? Они пришлые. Вот чеченцы это свои, мы 20 лет друг друга режем. То есть полностью унаследовали, кстати, нормальную постановку позиций горцев.
Да. Да. А, кстати, впоследствии многие исследователи обращались именно, и ответы искали в творчестве и в жизни Лермонтова в вопросе о Кавказе, в вечном вопросе кавказском. Ведь еще Лермонтов, собственно говоря, тоже, если мы говорим о пророчестве, он ведь говорил и писал, что это их кровь, это их действительно то, о чем вы говорите, драться, стрелять, она будет вечной.
Будет вечной.
Будет вечной.
Да. И более того, так самое главное, что Лермонтов это не воспринимал со знаком минус.
Ну да.
Пушкин, побывавший на Кавказе по касательной, он это описал, но он это описал иронически. Там поймали мирного черкеса, выстрелившего в русского солдата. Он оправдывался тем, что его ружье было слишком долго заряжено. Что поделать с таковым народом? И предлагал их всех крестить. А у Лермонтова совсем другой подход. Вообще, вы знаете, в этом смысле, если брать позицию Лермонтов и Кавказ, здесь два сочинения, на мой взгляд, которые являются смысловыми. Это поэма «Беглец», которая вообще вся написана со взглядом оттуда. Понимаете, сквозь пули русские пришел к тебе. То есть пули русские – это пули врага в данном случае.
Да, да, да.
Вот. И весь этот, и этот кодекс, что ты бежал с поля боя, от тебя отречется мать, от тебя отречется умирающий там все прочее. А второе, и, пожалуй, самое страшное сочинение на эту тему, и самое трагическое, которое, кстати, никогда не проходится в школе, а, на мой взгляд, это вершина, может быть, самая высокая у Лермонтова, это поэма «Измаил бей». Дело в том, что, я вам скажу, она написана на документальном материале. Был совершенно реальный офицер в русской армии, Измаил Бей Атажукин, который был по национальности абазином, пятигорские черкесы, служил в русской армии, получил Георгиевский крест, полный бант за войну с Турцией. У него была невеста в России. А потом он поехал просто в отпуск на родину. Увидел, как геноцидят его народ. И вот у Лермонтова, он спрашивает у казака, а куда делись селения абазинов? Куда, с каких пор они исчезли? Казак иронически отвечает, с тех пор, как русских устрашился неустрашимый твой народ. И тут же голова казака скатывается с плеч. Измаил Бей немедленно его убивает, и он понимает, что он должен остаться здесь. А потом он у пленного русского офицера, до какого пленного он встретился, это по поэме, они встречаются, просто он сам тут был где-то один, ну просто, и увидел заблудившегося русского офицера. И тот говорит, я один, моих казаков убили, если хочешь, можешь меня убить. А Измаил отвечает, законы гостеприимства. На поле боя будем драться, как мужчины. А сейчас у нас не поле боя, ты гость. Все, вот тебе кров, вот тебе баранина, вот все. И возникает вопрос, ты, говорит, откуда приехал? Из Петербурга. Тебя туда-сюда прислали, нет добровольцев. Говорит, что тебе сделал мой народ? Почему ты пришел нас убивать? Русский офицер говорит очень показательно. У меня, говорит, нет никаких отрицательных мыслей к твоему народу. Я люблю твой народ. Я просто пришел отомстить Измаилубею. За что? Моя сестра была его невестой. Он уехал, она когда узнала, что он ушел на ту сторону, она с горя умерла. Все, я поклялся ему отомстить.
Да.
Измаил бей переживает страшную ночь, потом они прощаются и говорит, а ты, говорит, вообще знаешь, говорит, в лицо своего обидчика, так как ты собираешься ему мстить? Он говорит, нет, не знаю, как-нибудь найду. Ты, говорит, храбрый человек, но наивный. Говорит, я забыл представиться, я Измаил бей. В следующий раз в бою встретишься,
знай.
Я первый, говорит, по тебе удар не нанесу. Но если ты первый начнешь, я тебе отвечу.
Мы будем драться, да.
И они встречаются в бою. И офицер стреляет в Измаилбея, промахивается. Тот говорит, прости. И отрубает ему голову. А самое страшное, когда он погибает в бою, и его собственные люди хоронят его, они находят у него внутри черкесски спрятанный Георгиевский крест.
Угу.
Он же когда-то служил в России.
Да.
Геур. Нет, мусульманин верный Измаилу, отступнику не выроет могилу, его бросают псам.
Ну что?
Вот это, вот кроме Лермонтова этот...
Это никто,
да,
по-моему,
а уже
это
не
верх трагичности, да. Трагизма.
Верх трагизма, причем на этой тематике.
Да.
А уж, коли говорить про Кавказскую войну, а как вам такие строки? Горят аулы, нет у них защиты, врагом сыны Отечества разбиты. Как хищный зверь в смиренную обитель врывается штыками победитель. Он убивает старцев и детей, невинных жен и юных матерей. Ласкает он кровавую рукою, но жены горни с женскую душою. За поцелуем след звучит кинжал, отпрянул русский, захрипел и пал. И дальше... Женщину сжигают живьем,
да.
Собственные сакли. Вот, поэтому эту поэму не проходят в школе и не будут долго проходить. Этот Лермонтов здесь оказался поэтом, который озвучил и здесь такие страшные истины, которые мы даже сегодня не можем осмыслить.
Да.
И осмыслил, причем, оцените, сыны Отечества. Кто такие сыны Отечества? Это черкесы. Они, да, они не идеальны. Да, у них и дикость, и фанатизм, и в этом в герои нашего времени, там это все будет реалистично показано, и тем не менее они защищают свой дом.
Да.
Вот, знаете, наверное, на этот моменте мы поставим многоточие.
Да, да.
Вот, потому что мы дальше с этого момента и начнем, потому что именно на Кавказе будут, как вы знаете, написаны самые шедевральные сочинения Лермонтова.
Да, 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 да. Такое ощущение, да. Знаете, что Лермонтов всю жизнь играл с какой-то судьбой, действительно.
Играл, как истинный романтик.
Как истинный, да, романтик. Ну, вот. И, кстати, о Пятигорске, о знаменитый факт с монеткой, да, как он, подбросив монетку, да...
Ехать или не ехать.
Да, 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 стоял перед выбором на службу или ненадолго остаться в Пятигорске. Вот он подбросил, ему выпал Пятигорск. Но, а далее то, о чем мы уже коснулись, что произошло.
И, кстати, символично, что первый памятник Лермонтову в России был поставлен в Пятигорске.
Пятигорск.
Сейчас там два памятника. Один как раз вот, который был поставлен, он очень какой-то художественно неуклюжий памятник. Вот, но он есть. И второй памятник Лермонтову, что очень показательно, в Кисловодске, он, правда, не Пятигорский, а в Кисловодске,
да, да.
На самой верхотуре, вот там, где называется Красносолнышко,
да.
Это туда добираться, это надо вот такой серпантин пешком сделать, туда даже фуникулер не ходит. И вот там на обрыве пропасти, на той стороне виднеется Эльбрус.
Да.
У Казбека с Шат-горою был великий спор. Шат-гора – это Эльбрус. Вот мы еще к этим моментам вернемся.
Но, тем не менее, все-таки, так сказать, и даже у него, у самого, мне кажется, были вещи, связанные в том числе и стихи, которые давали какую-то Видимо, он сам себе, что ли, эту пытался вселить надежду, веру. Да, вот знаменитое его стихотворение «Совет». «Если друг тебе сгрустнется, да, ты не дуйся, не сердись. Все с годами пронесется, улыбнись и разгрустись. Дев измены молодые, неверный путь частей и мгновения скуки злые, стоят ли тоски твоей?» Ну и так далее, и так далее.
Хотя, знаете, здесь такое, я бы сказал, такая пародия на Александра Сергеевича Пушкина,
ну,
немножко.
Возможно.
Да, но трагическая пародия. Даже здесь все равно чувствуется какой-то фа диез минор, который сопровождает.
Вот чувствуется, но тем не менее ощущение все равно вот чего-то более светлого.
Ну, это естественно.
Это есть, естественно. Есть. Друзья, ну все,
вернемся еще,
да, я на сегодня мы заканчиваем, я напомню, что сегодня мы вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура», мы вновь встретились с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова, ну а говорили мы, вы сами понимаете, о ком мы говорили, о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Спасибо, Дмитрий Владимирович. До встречи.
И до продолжения разговора.
Да, да.
Разговоры об искусстве.